Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы о наступательной операции «Багратион» с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Мы возвращаемся к событиям операции «Багратион». Продолжим говорить о подготовке.
План операции был детально разработан, и, соответственно, собирались крупные силы. Всего к началу белорусской наступательной операции было сосредоточено приблизительно 2 миллиона 400 тысяч человек на четырех фронтах. При них было около 5200 танков, 34 тысячи орудий и минометов и около 5500 самолетов. Надо понимать, что, конечно, собрать такую огромную массу войск незаметно для противника очень сложно, тем не менее предпринимались максимальные меры по маскировке и секретности. Переброска войск осуществлялась, во-первых, исключительно ночью. Во-вторых, части должны были маскироваться и днем никакой активности не проявлять. Маскировались позиции, маскировались районы сосредоточения. Даже на станциях выгрузки не должно было быть следов, что тут какие-то крупные подразделения ночью были. Соответственно, ночные передвижения войск также были строго регламентированы. Основные грузы перевозились ночью. Причем у водителей отбирались лампочки для фар. Даже вот было такое распоряжение Жукова. Жуков был одним из лучших специалистов именно по маскировке войск, и он вот издал даже такой приказ, учел даже такую мелочь.
Им задние борты этих больших машин мазались белой краской, а фары включать было нельзя. И поэтому, наверное, пришлось даже изъять и лампочки на всякий случай, потому что и расстояние должно было быть четкое между машинами, и обгоны были категорически запрещены.
Да, ну и кроме того, надо понимать, что, конечно, что и дорог-то с твердым покрытием в это время-то было очень мало, и уж тем более в условиях войны.
И тем более в районе Беларуси, где много болот и вообще всяких препятствий таких природных.
Да, и поэтому выставлялись регулировщики на дорогах, специальные пометки там белой краской там на столбах и деревьях, где можно проехать, как и что. Обгоны запрещались, движение на довольно небольших скоростях. Тем не менее, за ночь нужно было успевать. Если рассвет застает в пути, нужно было сворачивать там в лес, маскироваться и так далее.
Еще сверху наши самолеты смотрели, чтобы не было видно. Если плохо замаскировались, они бросали вымпел. Это значило, что надо усилить маскировку. Но меня, знаете, Тимофей, больше даже потрясла работа наших саперов, которые совершили совершенно невиданное дело, потому что им необходимо было разминировать поле как раз с нашей стороны, чтобы могла пойти и техника, и пехота потом безболезненно, особенно, ну, и артиллерия. И вот они смогли, причем это делалось ночью, и на растяжке мины, которые в траве вообще найти трудно ночью. И вот цифра меня поразила, что за это время подготовки наши саперы разминировали 34 тысячи мин вот в таких условиях. Это невероятно. Вот это подвиг действительно потрясающий.
Ну и, собственно, кроме действий саперов, также, конечно, сохранялось очень строгое радиомолчание. Обычно даже активность радио была, в общем-то, снижена. Даже приказы чаще отправлялись нередко там с курьерами, с посыльными, там ни по радио, ни по телефону там каких-то вещей не говорилось, чтобы избежать прослушки. Ну, понятно, что, конечно, полностью скрыть переброску такой массы войск практически невозможно. Другое дело, что, конечно, основная задача удалась, то есть немцы не разгадали планы операции.
Еще ведь передвигались, его снабжение снарядами шло составами целыми, поезда двигались. Это тоже скрыть трудно.
Да, ну были за время сосредоточения было доставлено 400 тысяч тонн боеприпасов, 300 тысяч тонн горючего и почти 500 000 тонн продовольствия и фуража. Опять-таки это все доставлялось по железным дорогам, тоже преимущественно ночью. Но, тем не менее, да, сосредоточение было закончено где-то к 22 июня 1944 года, к третьей годовщине, можно сказать, Хотя, конечно, некоторые считают, что это прям было вот прям подготовлено именно вот как раз как годовщина начала войны, но на самом деле вопрос был просто в окончании сосредоточения и подготовки материальных средств для наступления. Кроме всего прочего, конечно, надо понимать, что Белоруссия, это, как мы знаем, это очень трудный ландшафт для наступления. Надо сказать, что обороняться на нем во многом проще, чем наступать. То есть там достаточно много лесов и болот, через которые двигаться, в общем-то, войскам не так-то просто. И к этому тоже готовились, войска тренировались, их отводили в тыл, тренировали, значит, преодолению болот, форсированию рек и так далее.
Да, учили делать эти гати, чтобы по болоту могла техника пройти. И вот эти лыжи для пехоты, которые делались из веток деревьев, это вообще тоже потрясающе, конечно. Но, тем не менее, надо же сказать, что когда немцы наступали своей махиной в 41-м, они ведь прошли тем же путем, можно сказать.
Немцы действительно Белоруссию прошли довольно быстро, и надо понимать, что немцам в тот момент, конечно, удалось и достичь и эффекта внезапности, и тотального господства в воздухе. Кроме того, действительно сработало и их, в общем-то, хорошее планирование, хорошая разведка.
И вот за ними стояла вся уже захваченная Европа со своей промышленностью, это мы тоже говорили.
Да, ну и, собственно, да, немецкие, так сказать, такое главное ударное оружие Блицкрига, это, конечно, немецкие подвижные соединения, танковые, моторизованные. Но через 3 года на пороге Беларуси уже стояла Красная армия.
Все развернулось в обратную сторону. И надо сказать, что в данной операции как раз даже превосходство в небе было в данном случае все-таки на нашей стороне. Хотя в ходу у нас были такие легкие Ил-2, их было очень много. Это штурмовики самые распространенные, легкие. У них свои, конечно, недостатки, их очень хорошо подсекали мессершмитты немецкие, но в данной ситуации все-таки превосходство было у нас, и в тяжелых бомбардировщиках, которые потом на дальние расстояния бомбили именно артиллерию немецкую, да и наши эти самые легенькие Илы на очень дальнем предельном полете тоже совершенно такие чудеса, можно сказать, боевого искусства показывали. Это тоже очень важный момент.
Да, ну, собственно, 22 июня началась разведка боем, 23-го началась наступательная операция. Части 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов начали удары по Витебску. Силы 1-го Прибалтийского фронта должны были нанести удар северо-западнее Витебска, силы 3-го Белорусского северо-востока. Они должны были охватить Витебск, окружить немецкую группировку. Наступление началось с авиаудара. Действительно, как вы совершенно верно сказали, задача авиации в этой битве была в значительной степени уничтожение немецкой артиллерии. Надо понимать, что немецкая оборона и под Ржевом, и под Демянском, и под Ленинградом, и под Сталинградом до окружения, в общем-то, строилась на мощи артиллерии.
Как говорят, артиллерия – бог войны. Надо еще что сказать, Тимофей, что в это же время немцы перешли к такому по приказу Гитлера принципу защиты город-крепостью. Витебск, он как раз и был такой крепостью.
Да, наступление началось. Немцы изначально, им наступлению 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского противостояла 3-я танковая армия генерал-полковника Рейнгарда. Ну, надо понимать, что танковая она была на тот момент уже скорее по названию, собственно, танковых подразделений в ней уже на тот момент не было. Тем не менее, конечно, противник нам противостоял достаточно серьезный. И кроме того, что Рейнгард уже давно воевал на Восточном фронте, когда к 25 июня Витебск уже был фактически окружен. Рейнгард запросил разрешение отступить из котла. Но последовал приказ не отступать. Витебск – это город-крепость. То есть Гитлер вместе со своими стратегами разработал концепцию городов-крепостей. Она состояла в том, что стратегически важные точки, например, узлы дорог, должны были удерживаться даже в полном окружении, даже в полной изоляции, для того, чтобы замедлить общее наступление Красной армии.
А вот скажите, Тимофей, вот с точки зрения того, что часто наши, так сказать, противники и либерально настроенные господа обвиняют в том, что мы не жалели и не щадили людей, бросали, особенно там как раз на нашего великого маршала Жукова больше всего этих вешали обвинений. Так вот, с этой точки зрения, как выглядят вот такие приказы? Ну, или Гитлер, он, как говорится, остается Гитлером?
Здесь логика, в общем-то, у немцев была простая. Удержание этих узлов дорог, по идее, как бы, конечно, тем, которые удерживали, всячески объясняли, что нет-нет, мы вас вытащим, значит, туда так и так. Но просто концепция, собственно, городов-крепостей на Восточном фронте на тот момент не сработала. Она, значит, более осмысленная она стала, когда уже бои шли на территории Германии, когда немцы уже воевали на своей территории. Что же касается Восточного фронта, то было уже до этого несколько попыток создать города-крепости, например, Проскуров на Западной Украине весной 44-го, там ряд других подобных инцидентов. Ну, дело в том, что немцы в 44-м уже прекрасно понимали, ну, во многом, наверное, начиная со Сталинграда и дальше, что оставаться в окружении Красной Армии – это слишком большой риск, свои могут уже и не вытащить. Паулюсу тоже под Сталинградом обещали, что держитесь, мы вас вытащим. Ну, собственно, после Сталинграда уже стало понятно, что это, как правило, будет совершенно не так, и, в общем-то, действительно, с удержанием городов-крепостей у немцев возникали серьезные проблемы. Умирать на чужой земле в полном окружении, не имея шансов на спасение, в общем-то, они или были не готовы.
Да, или пытаться прорываться. Но еще интересный момент, что принято считать, и совершенно это логично, что наступающая сторона всегда несет большие потери, чем те, кто защищается. Но вот в ситуации, которая здесь произошла, мы потом в конце уже скажем эти цифры разительные, что потери огромные были как раз у немцев, в отличие, слава богу, в этом случае, в отличие от наших войск. Но тоже были, есть свои тонкости, что когда все-таки идет окружение, там немножко соотношение сил и потерь другие.
Да, наступающий несет, конечно, большие потери, ну, скажем так, в полосе прорыва, где, собственно, непосредственно идет жесткое столкновение с окопавшимся и агрессивно отстреливающимся противником. Ну, при больших охватах, окружениях, и когда противник уже окружен и находится в котле, и, в общем-то, если наступление дальше развивается, и уже к нему на помощь никто не идет, да, возможно, уже и капитуляция окруженных без тяжелых боев. То есть ситуации могут быть разными и складываться по-разному. Ну, вернемся к операции. 25 июня Витебск был окружен. Через два дня окруженные капитулировали. Всего было взято около 17 тысяч пленных в этой операции. Войска продолжили наступление дальше, освободили Лепель и подошли к Борисову. В это же самое время 3-й Белорусский фронт вводит в бой свой резерв, 5-ю гвардейскую танковую армию. Ее изначально планировали ввести на шоссе Смоленск-Орша-Минск, как по кратчайшему пути на Минск. Однако в районе Орши немецкую оборону сразу взломать не получилось. И в этих условиях генерал-полковник Черняховский, командующий 3-м Белорусским фронтом, принимает решение бросить 5-ю гвардейскую танковую армию в междуречье Западной Двины и Днепра. И, собственно, туда направляется 5-я гвардейская танковая армия Ротмистровой, имевшая в своем составе на тот момент около 500 танков. Армия начинает продвигаться на Борисов. Параллельно с этим на южном участке белорусской операции происходят следующие события. 24 июня начинается наступление на Бобруйск, причем действительно здесь проводятся два удара войсками одного белорусского фронта. Юго-западнее идет наступление из района Паричей на Бобруйск силами 65-й армии генерала Батова. И от Рогачева также на Бобруйск 3-й армии генерала Горбатова и 48-й армии Романенко. Наступление Батова считалось, в общем-то, менее перспективным, потому что оно должно было пройти через болото. В районе самих Паричей была достаточно прочная оборона, и было принято решение обойти ее по болотам в направлении Бобруйска. Параллельно с этим 2-й Белорусский фронт наносил удар по Могилеву, и, собственно, он давил на основные силы 4-й немецкой армии, расположенные между Могилевом и Минском. Ну и, как вспоминает Рокоссовский, что вот его войска должны были идти через Паричи, и, собственно, сам он находился и руководил именно операцией в этом районе. И он вспоминает, что вот перед началом Жуков сказал ему, что вот мы протянем вам руку, значит, у Бобруйска и поможем вашим войскам выбраться из болота. На самом деле дела пошли совсем по-другому. Если в районе Паричей наступление Красной Армии было неожиданным для противника, оно стало развиваться успешно. В районе Жирогачёва 3-я армия Горбатова и 48-я армия Романенко столкнулись с очень жестким сопротивлением противника, и, собственно, их продвижение было куда более медленным. Нанесению ударов предшествовал ночной авиаудар тяжелой стратегической авиации. Соответственно, ее использовали ночью, во-первых, потому что ночью труднее наладить противодействие с помощью истребителей. Ну и во-вторых, ночью также авиаудар был бы для немцев более неожиданным, потому что ночью обычно бомбили только легкие самолетики вроде У-2, маленькие такие. Вот кто смотрел фильм «В бой идут одни старики», там на таком самолете летали девушки. Да?
Этажерками их называли.
Да, этажерки У-2. То есть, ну, биплан маленький, легкий самолет. Он как бы ночью он был полезен тем, что он долго мог планировать, перелетая линию фронта, нередко они даже на какое-то время выключали двигатели и подлетали к немецким позициям практически бесшумно. Ну, а тут ночью были задействованы большие стратегические бомбардировщики Ил-4 и П-8. Конечно, здесь сказывались успехи нашей разведки, было точно понятно, кого и где бомбить. То есть, в основном, конечно, удары тоже наносились по тяжелым немецким батареям, которые, собственно, были становым хребтом обороны. Вот. Ну и, собственно, чтобы ночью было видно, в каком направлении лететь, был применен нестандартный прием в районе Рогачева. Было поставлено множество автомашин с зажженными фарами, фарами на восток. Направлении, откуда ли самолеты летели. То есть летчики видели фары машин. Для противника же, смотрящего в сторону нашего фронта,
не виден был свет.
Свет не был виден, да. Вот. Ну, собственно, в полосе же 3-й армии Горбатова, например, использовались и танки-тральщики, потому что там были обширные минные поля. То есть танки со специальными минными тралами. Танк катил впереди себя, собственно, этот минный трал, который...
Ну, это такие стальные цилиндры, которые защищали танк.
Да, под ними взрывались мины, но, значит, сам танк проходил уже по разминированной территории. Тем не менее, немцы достаточно хорошо укрепились под Рогачевым, и в результате наступление под Рогачевым застопорилось, в то время как наступление 65-й армии под Паричами шло даже более успешно. Ну и, собственно... 29 июня происходит уже тактическое окружение частей 9-й немецкой армии под Бобруйском. В прорыв для развития успеха из полосы 65-й армии направляется 9-й танковый корпус. Ну и, собственно, следом за этим немцы пытаются прорваться, но 9-й танковый корпус и корпус Панова наносят удар, занимает Бобруйск. Отступающие немецкие войска не могут через него прорваться, потому что с одной стороны болото, с другой стороны река. Обойти сбоку они его не могли. В результате скапливается большая пробка, по которой очень эффективно наносила удары советская авиация. И к 1 июля происходит окончательная капитуляция войск 9-й немецкой армии. В плен попадает около 20 тысяч человек. Соответственно, в этот момент формируются две мощные группировки, нацеленные уже непосредственно на Минск. Ну, соответственно, 5-я гвардейская танковая армия, как мы уже сказали, северного направления из полосы 3-го Белорусского фронта бросается в междуречье Западной Двины и Днепра. Конечно, немцы уже к этому моменту опомнились. 28 июня командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Буш снят со своей должности и заменен спешно переправленным из Северной Украины Моделем. Немцы начинают перебрасывать танковые резервы. В частности, навстречу 5-й гвардейской танковой армии немцы выдвигают 5-ю танковую дивизию и 505-й батальон тяжелых танков «Тигр». Это была такая, можно сказать, немецкая палочка-выручалочка, то есть танки «Тигр» на тот момент являлись, по сути, лучшими на советско-германском фронте, то есть тяжелых танков ИС-2 у нас еще было недостаточно для борьбы с ними.
Но у нас были танки Т-34-85.
Да, но, собственно, в полосе 5-й гвардейской танковой армии таких танков еще не было. Эти танки были как раз вот на Первом Белорусском фронте под Бобруйском. Здесь же, в полосе 5-й гвардейской танковой армии, были танки Т-34-76, то есть танки старого выпуска, с орудиями 76 мм, которые бороться с «Тиграми» могли только на ближней
близком
дистанции.
Расстоянии,
да, могли поражать их только ближе 500 метров, и то только в борт.
Да, и они, ну, они хоть и маневренные такие, легкие в передвижении, но надо сказать ведь, что разминировали-то большую часть мы на своей стороне, наши войска, а ведь у немцев тоже были свои поля заминированные с той стороны.
Да, ну, собственно, как бы понятно, что 5-ю гвардейскую танковую армию ввели в прорыв уже, конечно, когда фронт был прорван. То есть, конечно, полоса перед фронтом уже была пройдена в этот момент. Тем не менее, конечно, завязываются тяжелые танковые бои. которые продлились до 30 июня. Да, немцы действительно применяют тактику засад, которую они, можно сказать, скопировали у нас.
Скопировали, да. Вот именно танковые засады, когда зарывали в землю танки, использовались фактически как артиллерия. Ну, и не только зарывались в землю. Они многому у нас научились, можно сказать. Хотя принято считать, что, потерпев такие крупные поражения в начале, потом мы уже их же методами тоже побеждали.
Ну, как говорится, мы научились одному, немцы учились другому. Соответственно, мы во многом тоже учились, конечно, каким-то вещам и у немцев, в частности, применению подвижных соединений, бросанию там танковых подразделений в прорывы, там и дальнейшие там разгромы вражеских тылов и так далее. Немцы действительно, поскольку у них уже ситуация была намного хуже, вынуждены были, да, действительно пользоваться опытом, скажем, танковых засад, который разработал еще маршал Катуков, ну тогда еще просто генерал-майор во время битвы под Москвой, например. Да, они действительно умело использовали танки и штурмовые орудия, использовали их из засад, проводили локальные контрудары. То есть, конечно, они замедлили продвижение 5-й гвардейской танковой армии, и действительно потери были серьезными. Но, тем не менее, 5-я гвардейская танковая армия боеспособности не утратила. 5-я же немецкая танковая дивизия и приданный ей 505-й батальон «Тигров» действительно понесли тяжелые потери. Все «Тигры» были потеряны. 160 танков дивизии к концу осталось уже меньше 20. Вот. 3 июля на Минск наступали уже войска 1-го Белорусского фронта с юго-востока и 3-го Белорусского фронта с северо-востока. На острие в этот момент находился 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус. Ну и, собственно, в 13 часов 3 июля в Минск вошла 4-я гвардейская танковая бригада, командующий полковник Лосик. Собственно, этот момент и считается освобождением Минска, то есть первыми в город ворвались бойцы 4-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса.
Хотя вся операция «Багратион», она продлилась аж до 29 августа.
Да, Минск был взят действительно достаточно легко, но надо понимать, что Минск, опять-таки, эта цель была промежуточная. На самом деле, к востоку от Минска располагалась еще огромная 4-я немецкая армия, которая оборонялась в районе Могилева. И как бы 2-й Белорусский фронт, он наносил по ней удары, но опять-таки основные удары, конечно, наносились по соседним армиям, по 3-й танковой армии с севера и по 9-й армии с юга. Соответственно, и таким образом 4-я немецкая армия оказывалась в котле.
Ну, надо вообще сказать, что, получается, в этой операции «Багратион» противостояли советской армии 4 армии германских вермахта.
Да, соответственно, 3-я танковая армия Рейнгарда, 9-я армия, значит, под Бобруйском, 4-я армия под Могилевом, и единственная армия, которая не подверглась тяжелым ударам вот в этот момент операции «Багратион», собственно, 2-я армия, которая стояла на краю Полесских болот к западу.
Вы прослушали вторую часть беседы о наступательной операции «Багратион» с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Как объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, нам каждая минута дорога. И поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никогда. никому его не отдадим.